И вот святость церкви заключается в том, что она переполнена особыми запредельными силами. И поэтому люди, вошедшие в церковь, они уже поэтому называются святыми. Вы вспомните, да, что говорится перед преподаванием тела крови Господней? Святое святым. Святая святым, так? То есть святыня тела Господня дается только кому? Только святым. На этом мы, правда, отвечаем, что один святый, единственный святой и один Господь Иисус Христос в славе Бога Отца. Вот, а наша же святость только по участию в Его святости, в Его запредельном могуществе. Но для нас, конечно же, святость – это не только запредельность, но и одновременно непорочность Духа. Потому что Господь наш, Он не только запределен, но и праведен, и чист. Поэтому церковная святость, она предполагает собой и высшую, и так называемую нравственную ценность. Да? Поэтому мы помним, что нравственность – это не совсем церковное слово. Лучше бы сказать участие в божественных совершенствах. И вот поэтому, конечно же, церковь, она еще и является источником святости, потому что в ней живет сила сила добра, да, сила Духа Святого, сила Духа Святого, да, Духа Святого, Духа Благого, Духа Праведного, который оправдывает человека, да, делает людей праведными, делает людей чистыми. Как говорил один из святых, он говорил так, что все делает Дух Святой. Берет, например, проститутку и делает из нее преподобное, да, Мария Египетская. Берет гонителя христиан, делает из нее апостол Павла, так? Господь действительно может переквасить всего любого человека. И вот вхождение в церковь, оно на самом деле, если в том случае, если человек сотрудничает с Богом, оно само постепенно меняет человека. И с другой стороны, здесь возникает вопрос, а как же святость церкви примирить с тем, что в ней очевидно есть грешники? Как это может примирить? Ну мы-то не в церкви, да? Грешники? Вот. А здесь возникает очень интересный такой момент. А дело в том, что членство церкви, оно зависит от воли человека. Оно не постоянно. Нельзя сказать, там, как получил там членский билет, и все, автоматически стал членом церкви. Да? Нет. Человек пребывает в теле Господнем настолько, насколько он творит добродетели.
Хочет.
Насколько это он творит добродетели. Не просто хочет. Физически можно ходить, лежать на диване, там, дай бог, пенсать. Вот, да. А насколько он сам творит. Вот с чем это можно сравнить? А представьте себе, вот у нас палец, да? Мы чуть-чуть пережали, видите, краснеет начинает, так? Крови же не хватает, уже неприятное ощущение, да? Сильнее пережать, он потемнеет, да? Потому что, вот, то, что кровь прекратит к нему поступать. Вот, и совсем пережать и долго держать, он умрет. Поэтому и человек, если он делает злое дело, он отделяет себя от желающей крови Господней. Если, причем в зависимости от меры своего злого дела. Поэтому бывают грехи разной степени, да? Опять же, степень зависит не от чего иного, как от того, насколько ожесточилась воля человека, насколько она сознательно идет против Бога. Например, человек может убить человека и быть абсолютно праведным при этом, знаете? Не знаете?
Праведным?
Да. На войне, например.
А, на войне.
Да. Ну, отнять жизнь человека, да, поэтому был праведным. Почему? Потому что он сделал по воле Божьей, так? Он совершил правосудие, которое он защитил своих родных, да, и совершил волю Божию. У нас поэтому есть благочестивые великие князья, да, императоры, да, которые воевали и побеждали по имени Бога. И более того, Господь не только им прощал это, Он им ничего не прощал, Он им просто помогал. Знаете, это очень важно помнить, что у нас сейчас христианство понимает как какую-то такую организацию хлюпиков, которые только должны вот с умиленным сердцем ходить его ликом и все. Нет. Церковь воинствующая. Так ее называют. Церковь, которая на земле, церковь, которая идет в сражение. Она выделена из всех народов. Почему? Потому что это армия. Подпольная армия, возглавляемая Христом Великим Императором. Понимаете? Которая идет в сражение не против плоти и крови, а против властей и миродержителей тьмы века сего. Вот по этому поводу есть, кстати, очень интересные слова блаженного Августина. Он говорил так. Господи, обращался он к Богу. Господи, я умоляю тебя, сокруши врагов твоих, сломай их гордую шею, низложи их, брось их тебе под ноги, для того, чтобы они стали друзьями твоими. Понимаете, интересно, да? Такой парадокс. Вот, и поэтому, конечно же, церковь, она имеет вот действительно задачу в сражении. И человек, живущий в церкви, он, конечно, может себя отделить от церкви злыми делами. Есть особые злые дела, называемые смертными грехами. смертный грех, именно потому и смертен, что он прекращает просто действие в человеке Духа Святого. В одном случае сила Духа Святого ослабляется, а в случае смертного греха она просто прекращается. Если человек в нем не раскаивается, то человек вот только умирает, и он отпадает от церкви. Если человек раскаивается, то Дух Святой к нему возвращается. Каждый раз на Таинстве Исповеди что мы говорим? Примири и соедини его, Святой Твоей Церкви, о Христе Иисусе Господи нашем. То есть человек воссоединяется снова с Церковью, да? Через Христа в Таинстве и Покаяния, когда омывает свои грехи. Вот. А если человек же коснеется в злых делах, то он отпадает от Церкви двумя способами. Есть способ, наиболее часто встречающийся, называется невидимое отпадение человека от Церкви. Ну это, я думаю, понятно. Да, когда человек делает некие злые дела, он и от церкви постепенно уходит. Почему? Потому что он не хочет не каяться, он пытается найти себе оправдание, да, в грехах своих. А потом понимает, что оправдание найти он не может. И он что делает? Начинает себя оправдывать, и потом говорит, что церковь плохая, и туда перестает ходить. Обычно при этом он обязательно найдет церковь какую-нибудь гадость. Есть такой тип людей, которые в церкви, кроме гадости, ничего не видят. Вот. Вне церковные люди, они вообще от церкви только кроме как по гадости не смотрят. Кстати, знаете почему? Церковь святая. Это парадокс, но факт. Вот церковь, она святая, в смысле, она запредельная. Поэтому как человека невидимку, ее не видно, понимаете? Обращали внимание, что от церкви люди вне церковной вообще почти ничего не знают, замечали? Хотя, в принципе, почему бы и не знать? В принципе, церкви в Москве 500 штук. Так? Какие проблемы? Зайди, книжки тоже завалистов. Столько, как сейчас, никогда не было. А люди ничего не знают, полная терра инкогнита. Абсолютно неведомая земля. Почему? Потому что она из иного мира пришла, понимаете? У меня даже была как-то идея написать такой фантастический роман о жизни инопланетян. Где под видом инопланетян вы видите православных. Потому что на самом деле действительно православные настоящие инопланетяне для этого мира. И, кстати, правильно, да, только не из другой планеты, да, а из другой вселенной. Вот хотя они родины здесь, но они стали гражданами небес. Совершенно. Вот, причем интересно, что чем больше человек, чем ближе человек к Богу, тем более непонятным он становится. Например, если вы заметили, какой-нибудь фильм снимает про церковь. Например, там грешник, он легко снимается, так? Когда пытается снять священника, получается только тогда хорошо, когда он пьяница какой-нибудь там, да? Вот когда пытается просто хорошего священника снять, ничего не получается, даже хорошего священника. А когда святого снимают, или тем более Христа Спасителя, получается просто урод. Почему? Потому что это совершенно иная реальность, понимаете? Это и есть проявление святости. Даже то, что церковь все время преследует, то, что ее все время в ней гадость ищет, о чем говорит? О том, что она святая. То есть от нее люди что-то требуют. Святости. Вот. Они чувствуют, что она иная, поэтому возмущаются, когда видят что-то несоответствующее, да, вот этим нормам. И вот. Святость же, вот так, церковь, а церковь отделяется внешним, внутренним образом. Господь сам, вы знаете, он управляет церковью. Как я сказал, епископы лишь слуги Бога. Вот. А Христос сам управляет церковью. Он не покинул церковь. Он же сказал, когда перед своим вознесением, я с вами во все дни до скончания века. И он продолжает вести церковь сам. Он никому не поручал церковь, не передавал церковь. Поэтому я специально икону здесь сказал, чтобы у нас была, да? Чтобы люди не думали, что там церковь заброшена Богом. Видите, у Христа в руке что? Семь звезд, да? Семь церквей, они в руке у Христа. Вот, и причем интересно, видите, у него еще два ключа в руках. Ключ ада и ключ смерти. Вот ключа рая у него нет. Почему? Он у Петра. Да, он у епископов, да? Ключ рая он отдал священникам, а ключ ада оставил себе. Чтобы никто без его воли в ад не был не заведен, понимаете? И вот, поэтому Господь, будучи властелином церкви, в том, кто ходит среди золотых светильников, да, горящих, и кто управляет, держит в руках своих ангелов семи церквей, он отделяет от церкви тех людей, кто не раскаивается. Чем проявляется иногда совершенно через такие яркие вещи. Например, человеку в храме бывает плохо, знаете, да? Может, у вас есть знакомые, у которых там голова начинает болеть в храме, да? В которых душно в храме становится. Это связано именно с тем, что человек не раскаян в грехе, его нестворенная сила Бога выбрасывает из храма. У каждого храма есть ангел-хранитель, знаете, да? Но этот ангел-хранитель храма, он выбрасывает человека из храма, если он видит в нем нераскаянное зло. С ним все связано.
Даже если беременем, я... жена, у моего брата жена беременная тоже вошла, Екатерина. Просто вошла, у нее голова закружилась, и ее муж успел ее вынести просто. Вот тоже. А маленькая.
Значит,
значит, она, наверное, совершенно здоровая женщина.
Значит, какой-то нераскаянный грех внутри.
Значит, и больше она в церковь ни в какую душу я там забыла.
Все правильно, вот не раскаянная.
Я не могу ее убедить вообще никак.
Все очень просто, она была объяснить.
Надо было объяснить. Она уже третьего избирала, все равно она не ходит. И беременна она тогда не появляется.
Надо объяснить очень просто, она не раскаянная, зло и привело к тому, что Бог наказал ее.
Мне кажется, просто гордость много. Она считает, что она все знает.
А вы думаете, что гордость, она не является грехом? Это и есть смертный грех.
Ну, это понятно. Пытаешься объяснить, не понимаешь.
Да.
Ну, вот и все тут.
Поэтому надо не молиться обязательно, да. Вот. И но есть еще другой способ отделения от церкви, да? Данный епископом. Епископ дано власть отлучать людей от церкви и присоединять к ней. Вот вы знаете, да, есть такое слово анафема, отлучение. И вот человек отлученный может быть отлучен от церкви за какие-то особо тяжкие грехи. При помощи видимо власти епископов. Отлучается человек или за нераскаянный грех, сделанный публично. Вот публичное отречение получается. Но чаще всего отлучают за искажение вероучения или организация раскола. Вот вы знаете, например, что отлучен был Толстой от церкви, да? Отлучены от церкви были все последователи Рериха в Блаватской. Вот, отлучены от церкви люди, которые занимаются астрологией, магией, чародействами. Отлучены от церкви те люди, которые раскаивают церковь по национальному признаку, вот, все эти люди, они отлучаются от церкви. Но бывает отлучение от церкви связано с личными поступками человека, но оно бывает уже на исповеди. Человек не допускает до причастия за нераскаянный смертный грех. Это тоже форма отлучения от церкви, так называемое малое отлучение.